Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Гость в студии». И я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это Тамара Александровна Бортникова, журналист, писатель. Здравствуйте, Тамара Александровна.
Здравствуйте.
Итак, мы с вами встречаемся уже не впервой, и причем по поводу издания книг о приходах. Первая ваша книга, в которой рассказывалось об Успенском приходе города Березовского, была издана в 2006 году. Через несколько лет, в 2010 году, была издана книга об Осретинском приходе Старопышминска, тоже недалеко от Березовского находится поселок такой. И вот нынешняя книга, третья по счету, она рассказывает о приходе, который находится в Савино, Параскевинском приходе. И называется эта книга «Савино Параскевина. Страницы истории храма». Вот так называется эта книга. Вот скажите, пожалуйста, вот почему именно вот пал выбор на этот приход, на эту историю?
Ну, это история, почему-то выбор пал на этот приход. Эта история очень непростая, история, в общем-то, очень давняя. И так вот меня вело к этому очень издавна и незаметно. Дело в том, что у моих бабушки и дедушки была икона Святой Параскевы, которая перешла со временем ко мне. Дело в том, что у них дочь была Параскева, мамина сестра. Угу. И вот эта икона сейчас у меня такая.
Это вот, вот эта именно икона, которая на обложке здесь вот у нас, да?
Эта икона, это там в храме. А угу. У меня небольшая домашняя икона. Она в технике выполнена бисера. И с этой иконой в свое время пришлось мне паломничество съездить в Савино. Приложила я к этой чудотворной иконе, которая там в Савино. Вот. И потом, через несколько лет, ну вот, как вы сказали, занимаюсь историей храмов я, в архивах, в литературе, в воспоминаниях ищу людей. И вот после этих двух книг как-то меня заинтересовал вопрос, а что есть в архивах про храм в Савино, про храм Святой Параскевы, поскольку так вот как-то у меня жизнь связана с этой иконой получилась. Угу. И поехала в государственный архив, Свердловский государственный архив, и оказалось, что там просто несметный, нетронутый клад.
Материалов, да, связанных?
Да, там сохранились такие документы именно с самого начала, с самого строительства храма. Все очень подробно. Кто строил, как, ну, все записано. И дальше там по истории документы были. Ну, и вот я не могла мимо них пройти, я стала их изучать. Ну, поскольку стал материал собираться, конечно, надо донести этот материал до людей. Тем более, судя по тем журналам, документам, а там в архиве ведь записывается, кто когда брал этот документ. Там они не тронутые, никто их не смотрел.
Никто не брал.
Никто не брал, не интересовался. Просто, ну, не знали люди, что такое есть. Угу. Вот. А я раз архивами занималась, и я подумала, что, возможно, там есть что-то интересное. Действительно, нашелся такой материал богатый, что можно было просто по годам историю проследить. И я вот в книге-то просто и главы так
построены.
По годам, да, условно, допустим, глава какая-то, условно назван год такой, что произошло в этот год, вот про кого-то рассказываю я, что у него произошло в этот год. И так вот история эта идет просто по годам.
И вот я смотрю, что книга-то это издана к 150-летию освящения храма, то есть к дате просто такой,
да,
серьезной,
да, да.
Святой великомученицы Параскевы в селе Савино. В 1867 году было освящения этого храма. И вы знаете, вот сразу с первых страниц буквально, только открываешь книгу, и вот такое предисловие Преосвященнейшего Мефодия, епископа Каменского и Алапаевского, просто хочется его даже прочитать. «Перед вами книга, — пишет Преосвященнейший Владыка Мефодий, — которую с полным правом можно назвать уникальной. Это тот редкий пример жизнеописания одного из старейших приходов Каменско-Алапаевской епархии, по которому можно изучить не только ее историю, но и историю Русской Православной Церкви на самых разных виражах отечественной истории. Книга посвящена 150-летию освящения храма святой великомученицы Параскевы в селе Савино. Но за строгой хронологией строительства и богослужений, тяжких гонений и возрождения маленького сельского прихода не теряется главное – люди, реальные священнослужители и прихожане, благодетели и гонители. Автор проделал огромную исследовательскую работу, привлек интересные архивные материалы о строительстве Дома Божьего, о преемственности священнослужителей и благоустроителей храма Великомученицы Параскевы Пятницы. Исторические очерки об Уральском сельском храме – замечательный вклад в историографию провинциальных российских приходов, которые составляют основу нашей церкви, питают и укрепляют нашу веру. Видите, каким хорошим, высоким слогом вот такое предисловие написано Преосвященнейшего Владыки Мефодия. И прямо вот на первой же, опять же, одной из первых страниц – храм во всей его красе. Это действительно маленький, небольшой храм, да, сельский, но относительно маленький. Ну, не сказать, что совсем маленький.
Судя по тому, какие сейчас строятся современные храмы, большинство, то они меньше. Он, в общем-то, достаточно внушительный. Угу. Приезжают сотни паломников туда, и никому не тесно. В общем-то, все размещаются.
Много входит, да, туда? Да, да, да. Народа. Интересно, на какое количество человек он был рассчитан? Какое количество человек? Не знаете, да? Угу. Ну, по тому ощущению и по тому вот виду, и сверху, и, так сказать, вот прямо, как фотография, что называется, вот, существует такая фотография, еще сверху. Это снято квадрокоптером, да?
Да.
Ага. Ну, он действительно не такого, не оставляет впечатления, что это очень маленький храм. По крайней мере, вот видишь село, и вот этот храм, так он такой объемный, масштабный, кажется, да? Ну, что еще можно сказать?
Ну, о святынях храма.
Вот я думаю, что в первую очередь, конечно, о той чудотворной иконе, да? О чудотворной иконе?
Ну, да.
Ну, история ее. Вот хотелось бы услышать историю этой иконы. Она существует здесь в книге, да?
Да, да. История эта освящена, и история описана и в старинных документах. Ее эта икона явленная святой великомученицы Параскевы была в свое время явлена девице, живущей там в селе. И вот с тех пор она там в храме существует, с давних лет. После того, как она была явлена, и возник вопрос, ну, не только поэтому, возник вопрос о строительстве храма. Дело в том, что, в общем-то, людям было в Пышму далеко в храм ходить, тем более река разливалась, и вот решили строить храм. А когда и построили храм, и раньше была перенесена она в часовню, эта икона, а потом вот перенесли в храм, и с тех пор она там существует, и много людей приезжают, молятся. Храм не закрывался никогда, благодаря, как считают, тому, что вот охраняла его святая Параскева, не сквернялся. Правда, некоторое время не было богослужений, просто потому что кончились священники. Как знаем, все они были во множестве истреблены жестоко. Не хватало даже на крупные приходы, а это все-таки сельский отдаленный храм. И, в общем-то, значит, потом возобновились уже службы, тоже целая история, как они возобновлялись, как люди боролись за это. Ну, еще и кроме того, кроме иконы Святой Параскевы, есть еще мощи Святой Параскевы.
Там же находится в
храме. Да, привезена была частица мощей, и тоже около, значит, алтаря в ковчеге она там находится. Люди прикладываются, молятся, тоже очень большую помощь получают.
Угу. Вот. Вот вы говорите о том, что она не закрывалась никогда, эта церковь, да?
Да, да.
И я знаю, что там была какая-то история, связанная с монахом Василием, по-моему, да?
Да, сейчас я об этом скажу.
Тоже есть в этой книге, да, об этом?
Да, да.
Интересно, потому что вот благодаря, может быть, вот таким вот людям и некоторые храмы-то у нас и сохранились, да?
Да.
Вот
да.
Что там происходило?
Не знаю, может быть, начать с того, что последний священник, который там служил, Михаил Козельский, он был в 1937 году арестован. Целый род Козельских, пострадавшие во время вот этих гонений, пришли в 1937 году, прямо во время службы, в храм, пошли в алтарь, там все, значит, переискали, арестовали его, повели его домой, там все, акт целый составили, что они там у него забрали. И в результате в 1937 году арестовали, расстреляли. И, кстати, вот в этих в следственном деле в качестве обвинения ему предъявляют то, что он вел метрические книги, записи вел с 21 по 1937 год. Ну, а как мы знаем, вот исследователи историй, архивов истории храмов знают, что очень ценный документ – это метрические книги, по которым все можно узнать. Mm-hmm. Когда человек родился, его родители, крестился, венчался, умер, там, священником путь его богослужебный. То есть все можно узнать. Но эти книги кончаются 18-20 годом. То есть их очень трудно. А здесь с 21 по 37-й. Такой ценнейший материал. Ну и вот, они его обвиняют, что вы имели право вести такие книги? Ну, потому что уже ЗАГСы были. Он говорит, нет, признаю, что не имел. То есть нарушение он вел вот эти, ну, и выдавал людям справки, и крестил, и венчал, и отпевал. То есть все то, что люди без чего не могли жить. И вот они в Савино до 37-го года все это имели благодаря ему. Вот. И за это его и расстреляли. В 37-м году, в 38-м году в Асбесте арестовали его сына. И тоже расстреляли. Сын Леонид. Просто он, ну, работал просто. Специалистом был, служащим. Здесь, в Екатеринбурге, в Успенском храме служил и арестован был его брат Феликс Козельский. И тоже был расстрелян. То есть это вот такой род, связанный с Савино. Между прочим, протоиерей Феликс Козельский, как тоже, значит, в следственных делах пишут, что он сумел в Екатеринбурге организовать Тихоновщину, то есть сторонников Тихона объединил. И, как они пишут, там спаял все приходы в городе. Вот такой вот род связан. И он тоже в документах есть, что этот протоиерей Феликс приезжал туда, в Савино, и проводил там, ну, со своим братом там и со всеми, наставлял, как сопротивляться обновленцам. И вот так они, значит, устояли.
Ну вот, если обратиться вот к той истории, связанной с монахом Василием, тоже очень вот интересный факт из жизни вот этого,
да,
храма, прихода.
Вот когда вот этого отца Михаила Козельского арестовали, ну, как вы знаете, священников уже, значит, не могли кого-то еще прислать, просто не было. Храм оставался таким безнадзорным, как бы. Ну, и, конечно, его стали пытаться захватить. И вот этот монах Василий, ну, как считается, что он пришел из Долматовского монастыря. Тоже там закрыли, разорили, вот, и он пришел в Савино. и поселился в храме. И в храме он жил и закрылся там. И когда приходили, достаточно прочные были запоры, решетки, и он не пускал. Ну, не предприняли ничего такого, конечно, чтобы там взорвать или что, но вот так вот придут, пошумят, потребуют, уйдут. Люди ему туда приносили еду, прямо через окошко подавали, то есть люди его кормили. Вот так вот он храм сохранял. Потом уже, когда начали храм это открывать, люди стали там, в Савино были эвакуированы из Ленинграда люди. И вот сохранилось их письмо с просьбой открыть храм в Савино. Причем они написали его уже из Ленинграда, когда туда вернулись, чтобы как бы, ну, безопаснее, что ли. Ну, и вот в результате открыли храм, прислали священника, и возобновились богослужения. И есть фотография в книге, где вот этот отец Василий с новым священником, со старостой, с казначеем, вчетвером они там стоят. Ну, может быть, рассказать все-таки о первом священнике, который строил храм.
Который, значит, с которого начиналось, да?
Да, с которого
говоря,
начиналось.
Этого прихода, этого храма.
Да, тоже, ну, ведь, знаете, очень такое показательное, интересное, знаменательное то, что он в 59-м году приехал туда, окончив Пермскую духовную семинарию. Причем со званием студента. Это почетное звание, значит, он отлично ее окончил. И вот с матушкой Пелагеей он приехал. То есть он приехал просто, значит, на пустое место, где храма не было, и ему было благословлено вот именно строить храм. И вот этот молодой человек, 24-летний студент, за такое большое дело взялся там в глуши начать строить храм. И, конечно, жизнь у него вот так сложилась. Вся жизнь была посвящена этому храму. Он его построил. Потом этот храм сгорел. Он его возобновил.
То есть он был деревянный вначале?
Нет, он был каменный.
Но почему-то сгорел.
Но был такой сильный пожар, но все-таки деревянные полы там были, что-то там деревянное было. Вот, но и все это так сильно сгорело, что даже расплавились колокола, и престол вынесли. Иконостас обгоревший был, не совсем он сгорел. И вот он это все возобновил. Здесь похоронил он единственную дочь, родившуюся. Здесь похоронил он матушку. И здесь он сам упокоился.
Около алтаря, да?
Находится? Да, и вот там, в церковной ограде, за алтарем там, и его могила, могила матушки Пелагеи. Значит, отец Дмитрий Удинцев, матушка Пелагея, и вот этот старец, монах Василий Андреевич Бутаков. Он в свое время, он был вообще-то похоронен на кладбище местном, но в свое время, значит, прихожане стали просить, и настоятель просить стали, обратились к владыке Викентию нашему, и он благословил перенести прах старца Василия в церковную ограду. И вот они там рядом, все трое. Сейчас, когда люди приезжают туда, уже там молятся, поклоняются, благодарят их за строительство храма, за сохранность этого храма, потому что он остался нетронутый. Внутри все: роспись, иконы, всякие принадлежности церковные, подсвечники, ну, все, короче говоря, вплоть до кружки. Все сохранилось старинное. Конечно, это людям очень нравится, это очень вдохновляет, воодушевляет. Приятно там молиться в такой обстановке. Поэтому люди очень любят туда ездить, едут отовсюду. Из Челябинска, Златоуста, Тюмени. Ну, не говорю уже об Урале. Из центра, из Москвы приезжают, отовсюду.
А вот еще вот такая была ведь традиция, далматовский крестный ход совершался, да, в Далматово, из этого прихода?
Да, возник этот крестный ход не так давно.
Не так давно. А...
Да, по-моему, 3 или 4 раза был. Ну, конечно, это большое мужество пройти.
Сколько километров?
4 дня, 100 километров. Об этом крестном ходе снял фильм из Пышмы Юрий Чмелев. Он вообще режиссер, снимает фильмы. Он для книги вот дал фотографии, сделаны развороты с этими фотографиями. И в фильме очень интересно рассказывается, что стоило, какое мужество люди проявили, чтобы пройти. Пишет одна там Ольга Зотова в книге, вот у меня тоже приведено, что уже на последнем каком-то пути были в одном, они в разрушенном храме, разрушенные храмы там посещали, молились в этих храмах. И вот уже, значит, вечер, впереди еще несколько километров, и она говорит, думаю, как быть-то, что, как, Господи, или продли день, солнце удержи, или помоги, как нам дойти. Ну, правда, батюшка, значит, сказал, что немощным в машине, остальные пойдут. Я, говорит, думаю, я немощная или нет? Но все-таки ее посадили. Вот так вот очень трудно было, но дошли, все дошли благополучно.
А вот вы говорили, что святыни в этом, святыни сохраняются в этом приходе, в этом храме, в храме Параскевы, кроме иконы чудотворной, какие еще святыни?
Дело в том, что когда в округе храмы закрывали, то, значит, люди иконы разбирали и старались, ну, куда-то их передавать. Вот передавали в этот храм, который сохранялся, Святой Параскевы в Савино. И вот из Красноярки, из села Красноярский, из Веденского храма, передали икону Скоропослушницы. Она сейчас там есть, старинная икона. Из пророка Илинского храма, из Тимохина, передали иконы пророка Илии. И, кстати, вот тоже в храм пророка Илии в августе, в престольный праздник, тут тоже есть фотографии, с этой иконой делается крестный ход. Но преграждает путь небольшая речка, не глубокая, но широконькая. И вот есть фотографии, как все идут вброд через эту речку всегда. Пока вот эти иконы, там эти храмы-то восстанавливаются, но иконы пока вот здесь находятся.
То есть пока они все-таки не переданы обратно в эти храмы, они там, да, находятся. Мне бы хотелось еще, знаете что, ведь кроме вот этих вот исторических таких сведений, которые вы очень много, так сказать, обнаружили
в Свердловском государственном архиве.
В областном Свердловском государственном архиве еще здесь очень много интервью с людьми, да, вот местными людьми, Савино. Ну вот вы встречались с ними, разговаривали, да?
Да. Ну, еще и материалы были, конечно, и в архиве административном, Свердловском административно. Там найдены архивы у тех, кто репрессирован. Ну и потом, значит, их родственники.
Да-да. Ну вот это интересно. Вы встречались с этими родственниками, да?
Да-да. Священник Арсений Головин, который там служил и погиб уже в 1962 году. Кстати,
погиб?
Да. Он, ну, трагический случай был.
А, трагический погиб.
Да-да. Он, кстати, похоронен вот возле храма, его могила.
Здесь у нас?
Да, да.
Около Ивановского?
Да, да, да. Прямо здесь внутри, в ограде. Не на кладбище, а внутри ограды у храма. И рядом его сын, протодиакон Анатолий Головин.
Этот уже служил позже здесь. Да. Вот, по-моему, секретарем он, кажется, был нашей епархии.
Протодиаконом. Да, 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 да. Его внук Арсения Головина, отца Арсения Головина, он сейчас живет в Тутаеве. Он живет в Тутаеве, но ежегодно он приезжает сюда на крестный ход в царские дни. И вот я с ним встречалась, фотографии его тут есть, и второго тоже внука, который в Екатеринбурге живет. Очень интересные люди. Он занимается издательством православных книг. А он сын Марии, дочери Арсения Головина. Еще в Екатеринбурге живет его дочь Лидия. Она прихожанка вот этого храма Иоанна Предтеченского. Кстати, в храме была очень интересная, там в Савино в храме была очень интересная фотография. Семья батюшки Арсения с его детьми, Анатолием, Марией Лидией, с ними, со всеми этими детьми, и с ними какая-то старица. И вот я не знала, кто
Дунюшка
это.
Дунюшка Чудиновская.
Да.
И вот, вот здесь написано, Дунюшка вот Чудиновская.
Лидия вот она рассказала, когда мы с ней встретились, она встречу-то мне назначила, говорю, где встретимся? А у могилы папы. То есть мы прямо здесь встретились. Я ее стала спрашивать, она говорит, а эта фотография у меня висит. И рассказала мне все, рассказала, как они там жили, про эту старицу рассказала, как они с ней общались, как она ее видела, какая она была. То есть вот такие очень редкие такие воспоминания от потомков-то, конечно, можно было получить. Еще в Коврове живет дочь и внуки настоятеля Петра Егорова, который тоже служил там в Савино, ну, который тоже подвергся репрессиям еще до этих 30-х годов. Ну, во всяком случае, как там пишется в документах, в чем он провинился? В том, что было запрещено ездить по селам и совершать требы, то есть только в стенах своего храма. Но не все же люди могли добраться, и там и больные, и с младенцами. И вот он шел навстречу людям, ездил. И там, значит, крестил, соборовал, отпевал. И за это его из настоятеля перевели в другое место рядовым священником. То есть вот такие были запреты.
Вот фотографии вот этих родственников отца Арсения Головина.
Да.
И вот Василий внуки, Миронов, Иван
внуки. Миронов. Это вот его правнучки в храме вот служат там.
Служат регентом, певчая.
Да,
одна
то
есть, регента, другая певчая.
То есть такое, очень такое наследство благодатное по стопам.
Связанные с церковью люди, с церковью, с, с служением церкви.
Да. И вот... Вот той, что в Коврове живет дочь, тоже вот хотела бы сказать. Вот этого отца их везде переводили после этого. С храма на храм, с прихода на приход. А четверо детей. И он еще воевал. И был ранен. Представляете, в каких условиях эти дети учились? В разных школах. Где-то там жить не было, где-то впроголодь. И вот все четверо стали достойными людьми. А сейчас, при всем благополучии, как трудно вырастить хороших детей. Ну вот почему?
Вопрос вопросов. Как вы думаете, почему трудно вырастить детей хороших?
Потому что они, видя, как жили их родители, что они испытали, они чувствовали ответственность. Если вот, как она рассказывает, как они пришли забирать отца, они четверо детей с матушкой, упали на колени перед иконами и всю ночь плакали и молились. Ну что, они будут после этого легкомысленные дети? Нет, они будут ответственными. Я не хочу сказать, что дети наши имели такие сложности. Я просто констатирую, что надо все-таки детей так воспитывать, чтобы они осознавали как-то ответственность за себя, за родных, за свою жизнь. Может быть, остановимся на иллюстрациях?
Давайте, давайте остановимся на оформлении этой книги, потому что мне очень нравится оформление. И даже вот вы говорите, что как-то были против вот этой вот картины на обложке, но мне, честно говоря, она тоже нравится. Она как-то передает дух времени, вот того времени, когда только, может быть, еще вот начиналась история этого храма, этого прихода в Савино. Тут и лошадка, тут и дрова наколотые. Ну, в общем, дух того времени.
Ну, может быть, у меня такое было от того, что как-то вот расположилась я вот к этой иконе Параскевы.
Так.
Это не явленная икона, а просто написанная старинная икона. И вот я и просила издателей, давайте поставим на обложку. Ну, вы посмотрите, мимо этих глаз никто не пройдет. Вы видите, какой взгляд. И вот она как бы в трещинках уже, но настолько хорошо сохранилась.
Да, да. Вы знаете, вот какие-то вот очень глаза, проникающие в душу, и в то же время они такие вот дарят какое-то вот такое добро, какое-то идет, исходит милосердие, да?
Да,
вот
от этих глаз. Успокоение такое.
Успокоение, да, да, да. А главное, вот любовь.
Да,
любовь исходит.
Да.
То, чего нам не хватает в нашей жизни.
И вот когда идут крестным ходом на источник, там ведь святынь – это еще источник чудотворный, святой Параскевы, там часовня, там купальня, люди купаются, обязательно приезжают. И вот с этой иконой всегда идут на часовню, на источник, на источник, к часовне. Ага. Ну, в общем, что хочу сказать, конечно, с фотографиями очень повезло мне. Ну, я не о своих, конечно, говорю, хотя мои там тоже есть.
Ваши тоже есть, да? Вы
да, конечно, я все фотографировала.
Была. Вы знаете, ну вот великолепно, сразу вот открываешь, это сверху квадрокоптером да, это снято фотография.
Да, я это скажу, да. Ну, начать с чего хочу, что там сохранился... Вот тоже, значит, чудо везения. Сохранился такой уникальный альбом, который люди вели там. Mm-hmm. То есть собрали старые фотографии. У кого какие были фотографии?
Рукописный, что ли, альбом?
Рукописный он. Там эти фотографии наклеены с батюшками, там какие-то события. Многие священники вот в этом альбоме сохранены. Ну, конечно, поскольку он составлялся уже через, может быть, десятилетия, может быть, так вспоминали, а кто это, а когда это. Поэтому я по архивным-то данным, конечно, много исправила. То есть, может быть, не тот священник назван или не так. Ну, но главное, сохранились фотографии, уже по ним можно наводить
работать
точность.
Уже, да,
да, да. Да. Еще большое везение, что там неутомимый хроникер, матушка Любовь. Она фотографирует, как что происходит, крестный ход, там какой-то праздник, что-то событие. И вот эти фотографии тоже есть в книге. Ну вот говорили уже, значит, из крестного хода Юрий Чмелев фотографии из фильма своего прислал. Впечатляющий очень снимок есть на развороте. Очень я благодарна за него председателю Думы Пышмы.
Верхней Пышмы.
Нет, Пышмы.
Пышмы.
Василий Сергеевич Клещев. Вы видите, какой это идет
масштабный
крестный
такой
ход.
Крестный ход, да. Да. Крестный ход от храма к часовне 5 июля 2013 года. Очень здорово сделан снимок. Посмотрите, сразу видно вот какой-то масштаб такого этого крестного хода.
Природа. Да? Природа. Тысячи людей.
С хоругвями, с иконами.
Да. Всегда в престольный праздник, в девятую пятницу по Пасхе летом, вот съезжаются отовсюду люди, и паломники, и священников много бывает, и совершается вот такой крестный ход. Там участвованный молебен, там, значит, в источнике люди воды набирают, там купаются в купальне. В общем, очень благодатное событие.
А вы знаете, мне еще вот нравится то, что вы здесь украсили эту книгу еще и картинами. Картинами.
Да.
Из жизни, вот, видимо, относятся к тому периоду жизни вот эти картины, о котором вы повествуете, да?
Ну да, про старинную жизнь, допустим, про диакона первого. Фотографии не сохранилось его, просто картину художника поместила. Или там старосты. Конечно, старосты, никакого фотографии не сохранилось.
Вот диакон, художник Рябушкин, да. Затем, например, деревенский иконописец.
Много.
Это картина Архипова.
Про иконописцев тут рассказывается много, потому что там тоже в журналах писалось, какому иконописцу заказали, какую икону. Впечатления событий они дают, хотя и не документальные.
Интересная вот тоже картина. Укирев Василий Владимирович, художник, Дьячок объясняет крестьянам картину страшного суда.
Это входило в их обязанности, поэтому вот иллюстрировала
этим. Сельская такая семья, вот видно, и вот он показывает этот страшный суд. О, купец, какой портрет купца Кустодиев.
Купцы, конечно, все через купцов, и материалы, и богослужебные предметы.
Ну, там купеческие такие вот были места, очевидно, вот знаете, там же все это, так сказать, вот даже Ирбит там находится, там ярмарка Ирбитская, сколько купцов там было. Я думаю, что и в Савино то же самое было.
Вот касались и фотографий с квадрокоптера, книгу эту взялись издать из императорского православного палестинского общества, из отделения его при УГМК. Средства они выделили на это и прислали фотографов, которые вот с квадрокоптера вот эти впечатляющие снимки и делали.
Очень хорошо.
Ну, еще другие снимки у них были. фотографы Александр Баранов, Ольга Голикова, Николай Рундквист. Благое дело сделали эти издатели, что храму помогли, потому что средством было бы очень трудно найти, тем более, как вы видите, такое шикарное издание, большой шикарный формат, масса шикарный фотографий, дверь, замечательная бумага, угу, мелованная. Угу. Конечно, храму бы такую книгу не издать. Вот, это очень хорошее дело сделали.
Я вижу эту книгу, угу, и она очень такая, вот знаете, прям вот, держишь ее в руках и с каким-то вот прямо благоговением, потому что здесь и история, здесь и современность, здесь и люди, и те, которые строили, и те, которые сохранили эту церковь, и которые сейчас правопреемниками, что ли, являются вот тех поколений, да, то есть они сейчас вот живут вот этим. И сейчас вот еще несколько слов, Тамара Александровна, хотелось бы узнать, вот три книги есть, созданы вами. Что вы планируете себе дальше?
Планы, конечно, есть небольшие. Дело в том, что в свое время, как вы сказали, была издана книга о Сретенском храме Старопышминска. Но она быстро разошлась, и отца Николая стали люди просить, спрашивать ее, но ее нет, он собирался все издать. Но, увы, не успел. У нового батюшки, отца Антония, тоже люди стали спрашивать. Он мне сказал готовить переиздание. Я подготовила. Материала нашлось много нового. То есть хотя бы вот такой пример. Все знают, что там святой Иоанн, диакон Иоанн Старопышминский. Оказалось, что в этом храме еще один святой есть. Преподобно-мученик Ардалион. Я просто не знала раньше, год назад, может быть, тоже человек, занимающийся, Щербина Денис, прислал мне свою рукопись, ну, посмотреть, посоветоваться. И вот он там пишет, что преподобно-мученик Ардалион служил в Сретенском храме Старопышминска. Боже мой, он 10 лет у нас служил. Я не знала, но он тоже служил после семинарии, молодой, потом ушел руководить паломнической школой в Екатеринбурге. И дальше, и дальше. И все, я его путь не проследила. Как-то потерялся он. И не знала. Теперь два священно-мученика. То есть священно-мученик и преподобно-мученик в храме. Представляете, какое событие.
Ну, вот еще как бы находка такая.
Да. Очень потом тоже нашлись документы старосты, который защищал храм. Mm-hmm. Тоже очень интересно.
Ну, церковный служитель тоже.
Да. Там, значит, заведующий детсадом, которая в репрессии пострадала.
То есть вы хотите вот эти материалы дополнительно еще внести?
Да,
в эту
материалов
книгу, да?
Там много дополнительных. Также как бы интереснее она будет. И как бы уже люди-то хотят иметь книгу по истории храма.
Конечно.
У себя. Ну вот, опять же, вопрос в средствах. Буквально позавчера был я на приеме у областного депутата Бразовского Владислава Пиусовича. Но он отнесся положительно, сказал, что что-то предпримут, организуют по
переизданию этой
помощи,
книги.
Да, издание. Так что будем надеяться, что вот когда-то... Что хотелось, конечно, к 30-летию первого богослужения, которое будет 19 декабря, вот нынче, но, конечно, уже не успеть.
Ну, ничего, все равно, дай Бог вам и здоровья, и сил для того, чтобы вот это переиздание свершилось, и чтобы люди получили эту книгу, потому что, действительно, это наша история, которую надо нам знать и помнить всегда. Спасибо вам большое, Тамара Александровна, за то, что вы к нам пришли, рассказали об этой книге, о Савино Параскевина, странице истории храма и о своих планах. Я желаю вам помощи Божией в вашем деле.
Помогай вам Бог.
И вам помогай Господь. До свидания.
До свидания.